الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، сегодня иншаллах будем говорить о следующем раве мусульманина и качестве. Называется аль-мухасаба. Аль-мухасаба, что означает самоотчет. Дело в том, что мусульманин нуждается время от времени отчитываться самим собой. И слово «аль-мухасаба» с точки зрения арабского языка произошло от глагола «хасаба» – «юхатибу», что означает «считал». Когда мы говорим, даже наверняка на татарском есть такое слово «хисаб», когда ты считаешь что-то, считаешь деньги, считаешь и так далее. И отсюда слово «аль-мухасаба» – самоотчет, вести отчет самим собой. «Мухасаба» – «нафс» – вести отчет самим собой. Вот это с точки зрения языка значит считать свои поступки, считать то, что ты сделал, хороший и плохой и так далее. С точки зрения религии ученые по-разному определили, что такое «аль-мухасаба» или «самоотчет». Например, Аль-Маварди, один великий ученый, говорит: самоотчет – это когда человек каждый день ночью повторяет свои поступки, которые он сделал днем. И если он обнаруживает среди них хорошие поступки, то он поддерживает себя на совершении этих поступков и усовершенствовании их. А если он найдет среди своих поступков дурных поступков, то он договаривается с самим собой отходить от них в будущем. Значит, это Аль-Маварди так говорит, что такое аль-мухасаба или самоотчет. Ибн Аль-Кайим говорит, самоотчет – это когда человек различает, что или знает прекрасно то, что он должен, то, что он обязан делать, и то, что он имеет, и на что он имеет право. Значит, свои права и права других. Вот это означает, он ведет правильно расчет с самим собой. То, что его права и права других. Он считает правильно своих прав и права других. И в отношении самоотчета с Аллахом Субхану Та'аля Ибн Аль-Кайим считает, что здесь уже ты не должен выглядеть, а вообще тебя не должно быть. Самоотчет в твоем отношении с Аллахом должен выглядеть только таким образом: посмотреть, какие права имеет на тебя Аллах, первый этап. И второй этап — выяснить, ты исполняешь ли эти права или нет. И все, о себе не думай, когда речь идет об отношении с Аллахом. Вот это и есть самоотчет. Вот это его определение. Вот это его определение. Насколько это вообще в Коране и в изречениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как выглядит призыв к самоотчету? Как Аллах Субхану Та'аля нас призвал к этому? Какие есть аяты по этому поводу? И какие есть изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Во-первых, Аллах Субхану Та'аля, когда дает клятву чем-нибудь, это именно для того, чтобы внушать уважение к этой вещи. Мы даем клятву только Аллаху. А Аллах иногда дает клятву вещами, которых Он создал, для того, чтобы нам показать важность этих вещей, ценность их перед Аллахом. И Аллах Субхану ва Та'аля делал клятву порицающей душой. Аллах Субхану Та'аля сказал: «Нет, клянусь днем воскресения и клянусь душой порицающей». Сура номер 75, аят 1 и 2. «Клянусь душой порицающей». Что такое? Что за душа? Душа порицающая, душа – это та душа, которая строго ведет отчет с самим собой. Она себя ругает постоянно, не хвалит, а наоборот, пытается постоянно выявить недостатки для того, чтобы их исправить. Вот это и есть порицающая душа. Она порицает самого себя, не других. Она порицает самого себя. И настолько этот душа, настолько этот человек имеет значение и уважение и ценность перед Аллахом, Аллах делал клятву этим человеком, этой душой, который себя порицает и проверяет постоянно. И, конечно, если мы будем включить аяты Корана, в которых Аллах Субханаху ва Тааля призвал нас постоянно не забывать судный день, и готовиться к судному дню, и готовиться к моменту смерти, то это своего рода призыва к самоотчету. Отчитывайтесь перед тем, как наступит смерть. Отчитывайтесь перед тем, как вы уйдете из этой жизни. Это Аллах Субхану Та'аля, например, на примере есть такой аят сура номер 59, ая номер 18. Аллах Субхану Та'аля говорит: «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она уготовила раньше на завтра». Что она уготовила раньше на завтра. Что она уготовила? Пусть она смотрит, что у нее в кошельке, что у нее в чемодане на завтра. И пусть душа посмотрит то, что она готовила, уготовила на завтра. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведущ в том, что вы делаете. Когда Ибн Аль-Кайм объяснил этот аят, он сказал в том, что она уготовила из праведных поступков и из плохих поступков. Пусть она посмотрит, где ее праведные поступки, с помощью которых она спасет себя, и где ее неправедные поступки, из-за которых она может себя губить в судный день. И Аллах Субханаху ва Та'аля неоднократно в Коране, ругал, я бы сказал, или призвал нас быть не быть нам небрежными, не забывать этот момент, не забывать, что ты в какой-то момент все уже, ты уходишь отсюда. Не надо этот момент забывать. Некоторые, конечно, это не наш разговор, я не хочу об этом подробно говорить. Некоторые пытаются нам говорить: не надо, забудьте о смерти, не думайте о смерти. Субханаллах, как мне забывать о смерти, когда это моя судьба, это мой конец, к которому я должен быть готов. Наоборот, если ты забудешь о смерти, ничего хорошего от этого не будет. Ты только пропустишь момент. Ты только будешь как страус, перед которым опасность появилась, и этот страус положил голову в землю. И все. Охотник не перестанет стрелять в страус. Все равно выстрел будет. Но тогда не в голову, потому что голова уже там, где-то в другом месте. Нет, Аллах Субхану Тааля наоборот говорит нам: не будьте небрежными по отношению к этому вопросу. Это самый главный вопрос вашего существования. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 19, ая номер 39: «Сообщи им о дне скорби». Сообщи им о наступлении этого дня. «Вот дела решено». Там все, уже дела решено. Кто туда, кто сюда. Направо, налево, больше нет. А они в небрежности, и они не верят. К сожалению, они в небрежности об этом дне. Они небрежно относятся к этому дню. И в другой суре, сура номер 21, ая номер 1, Аллах Субхану Тааля говорит: «Приблизился к людям расчет с ними». Приблизился к людям расчет с ними, а они небрежны, отвращаются. Они небрежно относятся к этому вопросу, отвращаются от него. И в сура номер 50, ая 21-22, Аллах Субхану Тааля говорит: «И пришла всякая душа, а с нее погонщик и свидетель». Это в судный день. «Был ты в небрежности об этом», об этой встрече с Аллахом. «Ты был в небрежности, ты забывал часто об этой встрече». Аллах Субхану Тааля говорит: «И мы сняли с тебя твой покров», имею в виду твои сомнения, будет ли такая встреча с Аллахом и так далее, «и твой взор сегодня острый». Видишь, прекрасно, что это конец наступит. И в сура номер 30, ая номер 7, Аллах Субханаху Та'аля говорил относительно людей, которые очень хорошо знают эту жизнь. Прекрасно знают эту жизнь. Аллах Субханаху Та'аля говорит, знают они явное в жизни ближней, но к будущей они небрежны. Значит, если ты задаешь, как Ибн Аббас говорит, они очень хорошо знают, когда им сажать, когда им собирать урожай, как им сажать, когда им строить, как им строить. Когда ты спрашиваешь его о вопросах этой жизни, он мастер. Он мастер в этой жизни. Он тебе скажет до тонкости, что ты должен делать, чтобы у тебя получилось. Прекрасно знает о ближней жизни. Но как только задашь ему один вопрос о судный день, он ничего не понимает. Не умеет даже, не знает, как считать. Не умеет считать относительно судного дня. И Аллах Субхану Та'аля сказал, они знают явное, или если на арабском звучит вахиран. Вахиран это значит поверхностные знания. У них есть поверхностные знания о жизни ближней. Это что? В чем заключаются эти поверхностные знания? Они не знают суть своей жизни. Он мастер во всем, в деталях этой жизни, в торговле, в строительстве и так далее. Но потом задаешь ему один только вопрос. Ты почему живешь? Без понятия. Ты к чему идешь? Ну, ты строишь, ты лечишь, ты там сеешь. А к чему? Скажи мне, в конечном итоге, что? Я не знаю. Очень прекрасно знать, как говорит Аллах Субхану Та'аля, очень прекрасно знать вопросы этой ближней жизни, но, к сожалению, они ничего не знают, они в небрежности, они небрежны к будущей жизни, не потому что не могут знать, потому что не хотят. И не умеет даже считать, что нужно для той жизни. Не умеет считать. Вот я хочу просто обратить ваше внимание на то. Вы каждый путь задаете себе вопрос. Сколько раз в нашей жизни повторился такой момент, чтобы ты или я сел и считал, не выгодно ли это в судный день или нет? Вот ты, прежде чем начинать дело с кем-нибудь, разворачивать дело с кем-нибудь, да? Теперь мне очень думаешь, мне выгодно или нет? Вот ему столько, мне столько, 50%, ему 25%, а третьему это на расходе столько, это получается, нет, не выгодно. Вот ты так считал для судного дня когда-нибудь, вот так, такой расчет ты вел для судного дня, например, мне выгодно оставаться дома или сходить на маму в 27 раз больше. Нет, не выгодно дома оставаться. Все, надо. Такой расчет не вели с собой. Но выгодно здесь, например, проиграть деньги, но зато я выиграю в судный день. Когда-нибудь у нас был такой. Мне выгодно здесь проиграть эту вещь, но зато я проигрываю ее в этой жизни. А в судный день Аллах Барса я достану, потому что я ее проиграл из-за того, что она досталась бы мне запретным путем. Вот такой расчет мы вели с собой, самим собой. Мне выгодно, например, сегодня держать уразу или нет. Невыгодно, относительно судного дня. Вот один ученый сел один раз и считал, ему было 60 лет. И он считал, это получилось 21500 дней. Вот это когда не было калькулятора. Сегодня ты задай задание компьютеру, он считает. А это я говорю тогда, когда нужно было писать, и он сидит и считает. Вот ему 60 лет. Мне 60 лет, это сколько дней? Он начинал считать в год 360, а потом умножал. Ну, получилось у него, я не знаю, он прав, нет, я не проверял его. 21500. А потом он стал в ужасе. Он сказал, если каждый день у меня был один грех, значит уже 21500 грехов, 21500 грехов уже есть. А если плюс, а если тысяча? И говоря, он упал в обморок. Почему упал в обморок? Ох, цены упали на акции. Мы сегодня падаем в обморок из-за чего? Из-за падения цен на акции.
Зараза это, а хоть один из нас упал когда-нибудь в обморок из-за того, что он потерял, скажем, салат побольше?
Потому что, я уважаемые братья и сестры, я еще раз повторяю, не очень хорошо умеем считать, к сожалению, деньги, карманы свои проверять и так далее. А ведь надо и уметь тоже рассчитываться относительно того, как и насколько будет выгодно в судный день. Вот такой расчет.
И причем это всегда присутствует. И это и здесь как раз происходит, и здесь как раз проявляется твое понятие религии. Твое понятие религии даже. Что сейчас тебе более выгодно делать? Например. Азан поднимается. Ты делаешь тогда, ведь тебе говорят. Например, я работаю, я кормлю семью, это тоже салат. Я не говорю, что грех, мы же говорили, когда говорили относительно поклонения, что айбада – это все, даже твоя работа айбада. Но ты здесь, в этот момент, у тебя работа, у тебя азан поднимается 27 раз больше намаз. Что тебе видно сейчас? Вот так нужно. Не просто на основе того грех, и не, даже на основе того, насколько это мне выгодно. Что мне более выгодно для судного дня. То же самое, когда мы разрешаем споры между собой, уважаемые братья и сестры. Иногда только обращаем внимание, когда разрешаем споры между собой относительно выгоды в этой жизни. И все. Вот расстаться нужно со своим братом из-за чего-то. Или, например, только нас волнует. А сколько я проиграю? Сколько я ему должен? Сколько он мне должен? А представь, что нужно там не оставаться должным ему. Это тогда другой расчет. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорил о судьбе. Тех, кто небрежно относится к этому важному расчету, о судьбе тех, которые абсолютно небрежно относятся к судному дню, Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 10, ая номер 7 и 8. Поистине те, которые не надеются на встречу с нами и довольны жизнью ближней и успокаиваются на ней, и те, которые не брегут нашими знамениями, это те, убежищами для которых огонь за то, что они приобретали. И тогда уже бесполезно каяться. Бесполезно каяться. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 21, ая номер 97, и приблизилось обещание истинное. И вот закатились взоры тех, которые не верили. Они что говорят? О, горе нам! Мы были в небрежном отношении об этом. Да, мы были неправедны. Но уже эти слова не помогают. Что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал относительно саморасчета? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующий хадис. Умён! Правильно я произношу? Умён, тот кто? Что делает? Тот, который прекрасно считает свои деньги. Нет, это далеко не тот. Умён тот, кто требует у своей души отчета и совершает дела ради того, что будет после смерти. И слаб тот, кто позволяет своей душе следовать ее страстями и при этом надеясь на Аллаха. Значит, умён тот, который наоборот, к самому себе требователен, требует от самого себя. Не оправдает себя, а требует самого себя. И работает для того дня, для дня после смерти, для дня, для судного дня. Вот это умён, вот этот человек умеет жить хорошо. Он умён, он молодец в этом отношении. А слаб тот, который в этой жизни что делает? В этой жизни что делает? Распускает для своей души, для своей нафс. Распускает ее. Чтобы она шла по своим страстям. Делает то вообще. А потом надеется, а Аллах прощающий. Аллах милостивый, Аллах милосердный. Это уже это слабый человек. Это не умело он поступает. Потому что он этим губит себя. И мне один раз говорили этот аят, но я не фиксировал его, в котором Аллах Субхану Та'аля сказал: «И предстало им от Аллаха то, на что они не рассчитывали». Аллах говорит о некоторых, которые рассчитывали только. Я не говорю «Аллах не милосердный», не говорим о милосердии Аллаха, не говорим о прощении Аллаха, но злоупотреблять это нельзя. Они все делали, все безобразие совершили, то, что обязаны, не делали, и рассчитывали на то, что придет в судный день и скажет: «Аллах, прощай я тебя, я все прощающий». А наоборот, пришел в судный день, и Аллах вел с ним расчет как следует. Такой вариант существует. Такой вариант существует. Поэтому Ибн Аль-Кайм говорит, Ибн Аль-Кайм говорит, он говорит: «Тот, который велел отрубить твою руку в этой жизни из-за дирхам, ты что будешь спокойно думаешь о нем, что он сделает с тобой в судный день? Он в этой жизни отрубил тебе руку». Значит, я не хочу отчаивать вас в милости Аллаха, это абсолютно неправильно. Но я хочу сказать опять-таки слова пророка: умён, если ты хочешь быть умён, если ты хочешь быть готовым, ты будешь готов к расчёту тогда. Не к наоборот, а если будет наоборот, Альхамдулиллях. Но если вдруг не будет это, вдруг расчёт будет. А Мухаммад Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, с кем Аллах станет разбирать расчет, он обязательно будет наказан. Никуда не денется. С кем Аллах разбирает расчет, он будет наказан. Представь, что не дай Аллах, конечно, дай Аллах, чтобы Аллах был милосерден к нам, чтобы он прощал. Но я хочу сказать, это один момент и все. Вернуться сюда нельзя. Это лучше быть наоборот, по возможности быть готовым к другому варианту. К другому варианту. То же самое мы говорим относительно студентов, например. Студент, старательный студент, он читает вопросы, экзаменационные вопросы, которые дали им, и еще читает дополнительную литературу, и еще там заглядывает, в интернет заходит, на всякий случай. А вдруг у меня там экзаменатор станет что-то просить, не по билету. Он ко всему готов. А двоечник что делает? Что делает? Чего не читает? Даже я помню, среди нас один был двоечник, среди нас, ну когда мне учить. Он даже пометил билет за один раньше, мы же сдаем каждый день одна группа. Он за один день раньше ходил, это был по физиологии экзамен, и он пометил билет. Вопросы, три вопроса. Он мог идти домой и читать эти три вопроса. Нет, он пошел домой и написал шпаргалку по этим трем вопросам еще. Лень даже читать, три вопроса лень читать. И его поймали и изгнали. Выгнали. Ну что такое? Вот это то же самое здесь, то же самое пример. Умело поступает тот студент, который сидит, читает, готовится и готов ко всему. Даже я помню, были такие отличники. Заходит, например, экзамен по анатомии, например, это здесь, или по топографической анатомии, здесь Аллах, сколько материалов в голове надо помещать. А он заходит к экзаменатору и говорит: я готов на любой вопрос, без билета. Без билета, задавай. Вот у тебя с волос до ногтей, задавай мне вопрос. Такие студенты есть. Вот этот умён. Здесь человек все уже, на пятерку претендует. Вот так нужно относиться к судному дню. Если мы будем требовательны к самому себе, и всегда перед глазами у нас стоит этот день отчета с Аллахом, тогда, инша Аллах, у нас будет поменьше помех. Поэтому Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху анх, говорит очень красивые слова. Умар ибн Аль-Хаттаб говорит: ведите расчет Ведите расчет с самим собой, пока не станут с вами вести расчет. Имею в виду в судный день. Ведите расчет сами с самим собой, пока не станут с вами вести расчет в судный день. Взвешивайте себя, имею в виду свои дела, пока не станут вас взвешивать. Что же там? Поздно. Взвешивайте себя, пока не станут вас взвешивать. Поистине, он говорит, поистине, расчет судного дня будет для вас легким, если вы уже повели расчет в этот день. Сами повели расчет в этот день. Тогда будет легким для вас расчет судного дня. И он прочитал аят из Корана, в котором Аллах Субхану Тааля говорит, в тот день будете вы выставлены перед Аллахом, и не утаится у вас тайну. Ничего не утаится. Все будет так по полочкам разложено, все видно. Это слова Умар ибн аль-Хаттаб. Еще один раз он написал, Умар ибн аль-Хаттаб написал одному из своих амиров, написал ему совет и письмо. Веди расчет, Умар ибн аль-Хаттаб говорит, веди расчет с самим собой, когда тебе легко сегодня. Веди расчет с самим собой, когда тебе легко. Тогда тяжелый расчет, прежде чем наступит тяжелый расчет в судный день. Потому что тот, который ведет легкий расчет с самим собой, тогда расчет, он окажется довольным во время тяжелого расчета. Он окажется тогда довольным. А тот, который эта жизнь, ближайшая жизнь, заставила его забывать все в судный день. И его страсти повели его, как хотят, этот человек, он идет, его конец это только печаль и скорбь. Поэтому еще говорит Умар ибн аль-Хаттаб, легким окажется расчет в судный день только для тех, кто вел расчет с самим собой в этой жизни. Я привожу пример, просто у меня повторился в жизни, может с вами повторился, чтобы вы представили. Когда едешь куда-то, едешь на самолете, ты знаешь, что тебе разрешено 25 килограмм чемодана. Мы обычно что делаем? Вот я, например, домой, дома когда нахожусь, перед тем, как отправиться, всегда спорю, смотрю. Мать хочет весь ливан мне положить в чемодан. Весь ливан. Мать. Вот это, как будто я еду в джунгли, ничего нет здесь. Все ставят. Я ничего, молчу. Потом взвешиваю чемодан там, 60 килограмм. Я говорю, извините, пожалуйста, не разрешено всего 20 лет. Если бы, предположим, моя мать приготовила чемодан, я этим чемоданом пошел в аэропорт. Не готовился заранее и поставил на весы уже в аэропорту. Что мне делать? Все уже поздно. Или бросать вещи, или платить за каждый килограмм $15. Кому легче пройти таможни? Кому легче? Тот, который дома уже все взвешивал, знает. Вот это на руки возьму секретно. Вот это на весы оставлю. Все, без помех он проходит. Он вел расчет с самим собой предварительно. Взвешивал себя. Взвешивал, что ему нужно, что ему не. И все сделал. Говорил, и пошел. Вот это ему легко будет. Он уже все знает. А тот, который вообще не думает, приходит в судный день. Субханаллах. Поэтому я хочу сказать, взвешивать себя и взвешивать свои дела нужно. И вот Умар ибн аль-Хаттаб сам, который советует взвешивать себя и вести с самим собой расчет. Я расскажу два момента из его жизни. Первый момент. Однажды приходил, когда он был халифа уже, Умар ибн аль-Хаттаб. Приходили к нему один простой мусульманин с жалобой. И был Умар ибн аль-Хаттаб занят очень делами мусульман, правлением. И этот просит: «О, Омар!» Говорит, Омар рассердился и сказал: «Когда я занят, все бегом ко мне, а когда я свободен, никто не приходит». И взял и ударил его палки. «Уходи отсюда!» Типа, «Я не до тебя». Он с чем занят? Не занят со своими делами, а занят именно делами мусульман. Он ударил его и ушел, тот ушел обиженный. Он Хаттаб позвал его обратно, каялся. Говорит: «Возьми палку, бей меня один раз, как я тебя бил». Он говорит: «Нет, я это оставлю ради Аллаха и на твое усмотрение». Он говорит: «Нет, оставишь ради Аллаха, да, но на мое усмотрение ничего не оставляй. Чем не могу? Если ради Аллаха оставишь, хорошо, но убери на твое усмотрение». Он говорит: «Ладно, я ради Аллаха прощаю». И когда ушел, Умар ибн аль-Хаттаб сказал себе следующие слова, очень красивые слова. Он сказал: «Ты был униженным». Сам себе говорит он: «Ты был униженным, и Аллах поднимал тебя. Ты был заблужденным, и Аллах вел тебя по прямому пути. Ты был слабым, и Аллах укреплял тебя, и ты стал халифа для мусульман. И когда к тебе пришел один с жалобой, ты даже не был в состоянии его принимать. Что ты скажешь Аллаху в судный день?» Он самим собой разговаривает. «Что ты скажешь Аллаху, когда ты придешь в судный день?» И да, и повторил эти слова себе до такой степени, что он заболел. И стали навещать его люди. Что же делал Умар ибн аль-Хаттаб? Но он ведет расчет с самим собой. И однажды, вот второй случай, Анас ибн Малик говорит: «Однажды мы шли с Умар ибн аль-Хаттабом, и он зашел в какой-то сад. И я слышу его через ворота, что он говорит. Он думает, что сейчас один. Анас ибн Малик слушает его. Он говорит самому себе, Умар ибн аль-Хаттаб: «О, халифа мусульман! Бахенбах». Бахенбах типа «Ничего себе!» Вот типа такой. «Бахенбах, ничего себе! Халифа ты стал, ничего себе!» Он говорит самим собой: «Но ты узнай, если бояться Аллаха не будешь, он тебя как следует накажет». Имеет в виду. Он кому говорит? Себе говорит. «Но ты узнай, если бояться Аллаха не будешь, он тебя накажет как следует». Поэтому я хочу еще раз, и один ученый Маймун бин Махран говорит: самый богобоязненный человек — это тот человек, который строго ведет расчет с самим собой, как один из вас строго и требовательно ведет расчет со своим партнером в торговле. Вот ты, у тебя есть партнер торговый, придете и садитесь за столом. В основном что? Ладно, 50 тысяч, ну ладно, ничего, не надо. Какой 50 тысяч? 50 копеек, куда делись? 50. Тот же самый строго вести расчет с самим собой, и ученые продолжают и говорят: способны на предательство партнер — это твой собственный нас. Сами способны на предательство. Партнер – это твой собственный нас. Это твоя собственная душа. Сами способны на предательство. Значит, представляй так, как будто они говорят: у тебя партнер – предатель. Ты как будешь к нему относиться? Как будешь к нему относиться? Если ты чувствуешь, что он предатель. Имей в виду, ученый говорит, имей в виду, что твоя душа, твой нас, это самый большой предатель тебе. И если ты будешь ее хвалить, жалеть, ладно, о, хорошенькая какая у меня нас, губит тебя. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть важность саморасчета. Как осуществляется саморасчет? Ученый советует вести два расчета. Первый расчет перед делом, перед поступком, и второй расчет после поступка. Перед тем, как приступить к делу, нужно договориться. Расчет здесь заключается в договоре с самим собой. Чтобы ты мог потом, потому что поэтому аль-имам аль-Газали радиаллаху анху, это несложно. Аль-имам аль-Газали предлагает: каждый мусульманин, когда встает на утренний намаз, зачем для нас намазы? Пользуется на... Ты встал на утренний намаз. Заключай договор с самим собой. Что ты будешь делать сегодня? Это расчет перед делом. Вот ты сегодня. Что ты будешь делать? Вот у тебя день. Спрашивай себя, что будем сегодня делать? Вот. Это перед делом расчет. То же самое. Приходит там хозяин точки, да? Приходит хозяин точки, оставляет продавца утром. Что он делает в первую очередь? Сколько у нас сникерс? 20 штук. Сколько у нас это? 30 штук. Сколько у нас групп? Вот ведет расчет, правильно? С продавцом. Потом спокойно погибает. А если он не вел расчет утренний, что он будет требовать вечером? Что он будет требовать? Ничего не сможет требовать. А у меня было всего 10 штук. Нет, 2, нет, 3. Ну, тебе это все фиксировал. То, что все не умеем делать, кстати. Ни один этот продавец или хозяин точки ЧП не станет торопиться утром. И сказать: о, у меня нет денег, сама считай. Нет, он стоит и считает, и все. Вот тогда у тебя будет возможность потом, после поступка, требовать, потому что уже ты ставил условия. Поэтому ученые говорят, перед делом нужно задавать себе 4 вопроса. Перед тем, как делать дело какое-нибудь, задавай себе 4 вопроса. Договорись самим собой на 4 условия основные. Я просто добавил один вопрос, 5 от меня, но я вам скажу какой. Первый вопрос, который ты должен задавать себе. Это дело, которое ты хочешь делать, ты в силах его делать или нет? Ты в силах делать это дело или нет? Многие рушатся, опять не говори, когда о том, что нужно крепко держаться на прямом пути. Из-за чего рушимся? Потому что начинаем дело, которое мы не в силах поднимать. А потом, конечно, мы не сможем его продолжать. Поэтому надо перебьется, задавать его. Я в силах это сделать? Перебьется. Да, ты в силах. Нет, ты не в силах, что? Мы не говорим об обязательных вещах. Я в силах читать 5 раз в день на осень. Нет, здесь говорится в общем. Ты не в силах, тогда не стоит перейти. Если ты в силах, задавай второй вопрос себе. Тебе выгодно его сделать или нет? Второй вопрос. Если выгодно, тогда задавай себе третий вопрос. Выгодно, опять-таки, здесь не только в денежных отношениях. Третий вопрос, если тебе выгодно. Ты ради чего хочешь это делать? Ты ради Аллаха это делаешь? Или ради чего? С какой целью? Опять-таки, очень важно. С какой целью? Не надо идти на поступок, не зная, с какой целью. С какой целью я хочу это делать? И нужны ли мне помощники? Четвертый вопрос. И нужны ли мне помощники? Я добавил 5-й вопрос, и как ты будешь это сделать, осуществить? Как ты будешь его осуществить? Вот ты хочешь торговать, как ты будешь торговать? Ты хочешь жениться, как ты будешь жениться? Ты хочешь учиться, как ты хочешь учиться? 5 вопросов перед тем, как задавать, как начинать дело. А утром, как Аль-Газали советует, как мне сказали, вообще задавать себе общий вопрос, что я сегодня буду делать. Вот, например, мы же говорим, что из-за намерения у тебя твоя торговля может стать вознаграждением. Из-за намерения твоя профессия врачевания или там стройка, все будет салат для тебя. Поэтому утром скажи, ты рабочий, Задавай, уходи, это сколько занимает? Сколько занимает время? Всего 5 минут меньше. Даже уходя, себе задавай этот вопрос. Что сегодня будем делать? Почему я иду на работу? Что я хочу от работы? Ради чего я работаю? Ну, задавай, я знаю, тяжело и забываем каждый, но время от времени нужно. Что будем делать сегодня с намазом? Себе задавай вопрос. Что это повседневные поступки? Что мы будем делать сегодня с намазом? Как будем... Вот этот вопрос и нужно задавать себе перед делом. Второй отчет – это после дела. После поступков мы уже отчитываемся. И здесь уже в зависимости от поступков. У нас бывают три разновидности поступков. Это или грех, или хорошее дело, или обязательное дело, значит, входит в категории поступков, из-за которых ты получаешь вознаграждение, или какой-нибудь нейтральный мубах. Правильно? Вот это основные, я здесь не буду лазить макру и так далее. Ты, например, прошел день, ты ложился спать и собирался ложиться спать. Первый вопрос. Намаз. 5 раз в день сегодня намаз. Да. Что случилось с намазом у меня? Мы договорились вовремя читать. А у меня не получилось 2 намаза вовремя. Почему? Задавай себе вопрос. Я не говорю потом повыше себя. Нет, но задавай себе этот вопрос. Задавай себе этот вопрос. Вот мы договорились хорошо относиться к намазу. Намаз был, ты его читал. Или вообще не читал, предположим. Не дай Аллах, конечно. Но намаз где был, не читал. Или читал, ну как читал? Значит, в вопросе относительно, если ты находишь, например, читал намаз, альхамдулиллах, все вовремя, все как положено, держись. Вот самому себе сказать, держись. Читал намаз, не положено, не как положено и так далее, где ошибки? Вот. Поверьте мне, это весь день можно прокрутить в течение всего 10 минут перед сном. Весь день. Очень быстро. Пройти. Если ты нашел хорошее дело, тогда укрепи себя на это дело. И улучшай это дело. Улучшай его. Второй грех. Нашел какой-нибудь грех. Вот сегодня я это сделал. Я того обижал. Скажем. Скверно словил. Не то слово сказал. Или, например, налево, направо смотрел. Как один раз сподвижник пришел к пророку, и у него на щеке ссадина. Он сказал, что случилось с тобой? О, пророк Аллах, прошла красивая девушка, и на нее я стал смотреть и ударился о стенки. И Мухаммад салям смеялся и сказал, вот тебе наказание получил уже. Смотрел направо или налево. Гайба сделал, за спиной моего брата что-то сказал. Скажем, неуважительно относился к родителям. Вот это повседневник, к сожалению, грехи. Неуважительно относился к родителям. Поднял голос на мать сегодня. Грубил перед матерью, перед отцом. За спиной мы говорили. И каждый, знаете, для нас, для каждого из нас есть определенные бытовые грехи свои. Каждый у него свои бытовые грехи. Не надо, поэтому ты ведешь расчет с самим собой. Там ты уже знаешь, и опять так здесь не нужно, ты уже знаешь себя. У меня, например, глаза не могут, не выдерживают. У меня язык вообще не могу. У тебя есть основные грехи, если опять по профессии, ты торговец и так далее, там своего рода грехи есть. Задавай себе вопрос, если этот грех оказался кайся перед Аллахом и питай, обещай не повторить его. И следующий поступок. Это то, что ни грех и ни вознаграждение. Как ты вел себя? Например, кушать это не грех, скажем, халяль мясо. Это мубах. Ну, я, извини меня, сел, завтракал 2 часа. Обедал 3 часа. Куда дальше идти? А потом намаз нет времени, субханал. Оказывается, нет времени для намаза. Сел около телевизора, предположим, если смотришь программу, полезную программу, сел около телевизора, там 5 часов. Субханаллах, времени нет. Субханаллах, жизнь какая короткая. Конечно. Если злоупотреблять мубахом, лег спать, например, 10 часов. Халяль, мубах, сон это не запрет, это не гинах, сон. Но не 10 часов, извини меня, это тоже уже слишком. 8 достаточно, 7 не в тем, а не в тем, 6 вообще. Вот, значит, задавать себе вопрос, какое у тебя есть отношение к этим вещам и насколько они занимают время в твоем расписании. И как ты мог их превратить в вознаграждение. Тоже есть возможность, пожалуйста. Один ученый мне сказали, перед тем, как ложиться спать, он всегда сказал своей семье, не будите меня, это мой верд. Верд это что такое верд? Верд это часть Корана, который человек читает каждый день. Вот это есть верд. Например, для него верд 2 страницы в день. Для другого верд 10 страниц в день. Это верд называется. Часть Корана, который ты читаешь каждый день. Вот этот человек, этот ученый назвал свой сон как верд. Я ложусь спать, это не просто так. Я ложусь спать, потому что я хочу отдыхать, а потом проснуться и продолжать поклонение, айбада и так. Это верд для меня, не будите. Не думайте, что там я теряю время. Нет? Поэтому тоже, когда мы задаем вопрос относительно мубах, мы можем его со временем притягивать в категорию вознаграждений. Со временем это происходит. Но если отчета вообще нет, не будет никогда. Поэтому я хочу говорить о полезных вещах отчета, о полезных вещах самоотчета. Какие есть пользы от самоотчета? Какие есть пользы? Первая польза. Это самоотчет помогает очищать себя. Очищать себя от пороков, быть чистым перед Аллахом. Воспитание помогает тебе на самовоспитание. Следующий. Самоотчет помогает тебе быстрее выявить грехи. То же самое. Я еще раз вернусь. Если торговец ведет отчет один раз только в году, он не может знать, куда деваются его деньги. Ему очень тяжело будет. Куда делись деньги? А если он ведет отчет каждый месяц, легче, но тоже тяжело. Но если он ведет отчет каждый день, тогда он может тебе сказать, даже копеек у него где лежит. Как один в анекдоте. Имам читал намаз. Потом повернулся и сказал, сколько я ракаатов читал? 2 или 3? Один говорит, 2 только. Он говорит, ты откуда знаешь? Он говорит, у меня 3 точки на базаре. Я ввел отчет только с 2. Осталась 1 точка. В каждом ракаате ведет отчет с 1 точки. Осталась 1 точка. Если каждый день ты ведешь отчет, санитой тогда не теряешь. Значит, быстрее выявляешь грехи и неправильные поступки, и быстрее следующий шаг станешь каяться перед Аллахом. Следующий. И когда ты ведешь самоотчет, тогда ты будешь знать прекрасно себя. И когда ты будешь знать себя прекрасно, ты не будешь никогда высокомерить самим собой.
Пятая польза, когда ты привыкаешь вести самоотчет с самим собой, тогда ты будешь отвлекаться, следить за другими. Вот, к сожалению, некоторые братья, у всех видят все как прозрачно. Они задавали вопрос о любом. Это тот, третий, том. Всех знают. Заняты другими. Потому что он не ведет отчет сам. Если бы вел отчет самим собой, ему не было времени, чтобы смотреть, а мой брат что делает, а этот брат что делает. А нет, у них есть это хобби их. И как ученые говорят, видит соломинку в глазах своего брата, а в его глазах дубинка. Дубинка в глаза, он говорит, о, у тебя соломинка в глазах, у тебя, смотрите на себя, у тебя дубинка. Понятно? Вот когда ты не занимаешь время с отчетом, с самим собой, ты будешь уже увлекаться грехами других, это ни к чему. Это ни к чему абсолютно. Потому что если ты занят другими, тогда самим собой. Вот самоотчет помогает тебе, альхамдулилля. И не от того, что я не хочу другим насиха делать, совет давать. Но я увидел грех от моего брата, я скажу, но я не знаю, хадис. Слеживать. Я слежу за собой. Вот это и есть одна, и причем это очень в общественном отношении, в социальном отношении, это очень хорошая вещь. Если бы каждый занят был самим собой, ой, как мы бы отдохнули. Очень здорово бы отдохнули. Ну, субханаллах. Следующая польза самоотчета, это ты всегда будешь знать место Аллаха в твоей жизни. Сколько благ Он дает тебе. И сколько ты еще недостаточно благодаришь Его. Когда самоотчет ты ведешь, у тебя будет всегда такое отношение к Аллаху, такое чувство по отношению к Аллаху. Следующая польза, это ты будешь чувствовать ответственность. Когда ты ведешь отчет самим собой, ты будешь чувствовать себя ответственным. И следующая польза, это ты будешь быстрым в совершении благих дел и всегда стремишься к усовершенствованию, к совершенству. Намаз останется на одном этапе без самоотчета. Ты начал намаз таким образом, и так ты продолжишь его, если ты не будешь отчитываться перед самим собой. Если ты будешь отчитываться перед самим собой, с каждым разом у тебя намаз идет вперед. Сам намаз 5 раз уже читаешь и все забыл. Альхамдулилла, что читаешь. Но усовершенствования намаза не будет. А если время от времени ведешь отчет, вот пороки появляются, ты улучшаешь. То же самое, кстати, как чтение Корана и так далее. Значит, самоотчет помогает тебе усовершенствовать ибада. Усовершенствовать ее. А не просто оставаться на одном уровне. И это дает тебе следующая польза самоотчета. Ты будешь постоянно чувствовать новый вкус в твоих поклонениях. Уже намаз каждый день имеет другой вкус для тебя. Когда намаз теряет свой вкус, когда становится ритуалом, когда становится привычкой, когда становится якобы, как некоторые говорят, автоматически, бессознательно, пошел дальше. Это уже ты теряешь вкус намаза. Но вот такой самоотчет, такая постоянная проверка намаза, это означает постоянное усовершенствование, это означает всегда находишь новые и новые вкусы и, скажем, приятные явления и приятные стороны намаза. И, конечно, в завершении из-за самоотчета, имею в виду польза из самоотчета, это то, что ты получишь, иншаллах, легкий расчет в судный день, и тогда окажешься отдыхающим человеком. Там будешь отдыхать, иншаллах. Там будешь отдыхать.
То же самое опять-таки, когда мы говорим об экзаменах. Вот те, которые идут получить диплом свой. Если он знает, что идет на красном получить, он идет, алхамдулиллях. Поэтому один ученый, когда стал умереть, хотя это во время смерти допустимо, потому что уже ничего ему делать. Он говорит своей дочери: дочь, не волнуйся за отца. Я ведь ради Аллаха держал более чем 60 раз Рамадан. Более чем 60 раз я держал уразу во время Рамадана. Не волнуйся за отца. Поэтому я хочу сказать, вот именно когда ты уже знаешь себя, из-за самоотчета, тогда, иншаллах, получишь покой. Что мешает нам вести самоотчет? Или давайте скажем, на каких основаниях, столпах самоотчета. Есть 4 столпа самоотчета, Ибн Аль-Кайм говорит. Первый столб, на основании которых нужно вести отчет. Первый столб – это мудрость. Это мудрость. Ты должен быть мудрым, чтобы верить. Второй столб – это постоянное обвинение в адрес самого себя. Бесполезно вести отчет с самим собой, если ты постоянно хвалишь себя. А что ты сказал? Алхамдулиллах, все хорошо, да, сегодня, да, все намазы читал, вот, молодец. Бесполезно. Бесполезно. Столб! Это обвинение в адрес самого себя. Это столб самоотчета. И следующий столб, Ибн Аль-Кайм называет его, причем очень важным, это уметь различать между благом Аллаха и его испытанием. В каком смысле? Иногда думают люди, некоторые, что раз Аллах дает, значит, я правильно делаю. Раз легко идет, значит, Аллах доволен. Ориентир очень нарушен. Значит, весы нарушены. Значит, самоотчет не может стоять. Иногда Аллах дает несправедливому. Возьми, что хочешь, возьми. Неверующему Аллах иногда дает. Сколько хочет он? Возьми. Вот поэтому нужно всегда уметь различать, а это благо Аллаха или его испытание? Это вознаграждение Аллаха или его испытание? Это очень важно. Уметь различать. Если ты, и это зависит от того, от твоего ориентира, ты к чему стремишься? Вот я помню один раз. Ну, опять один брат скажет, у тебя уже машина, ты что на машину делаешь примерно? Один раз я проводил моего брата, до дома. Думаю, ладно, я провожу тебя. И как только проводил на обратной дороге, милиция остановила и штраф я платил. Думаю, субханаллах, я же только что добро сделал. Зачем мне штраф? Я только что добро сделал. Вот так думал. А то, честно говоря, сам задавал вопрос. А ты для чего добро сделал? Ты для чего добро сделал? Чтобы в этой жизни что-то получить? Поэтому здесь нужно различать. Не надо поверхностно относиться к вещам. А может, да, после добра Аллах испытывать будет тебя. Чтобы ты от своего добра получил 100% талаба в судный день, а не в этой жизни. А может быть так. Может быть так. И тогда тебе окажется, алхамдулиллах, что ничего там не получил, ты скажешь. Поэтому ориентир, вот такой ориентир, это очень нужен. Знать, где испытание и где благо и вознаграждение. Что мешает нас вести самоотчет самим собой, это, конечно, когда Аллах Субхану ва Тааля, значимость и уважение к Аллаху Субхану ва Тааля падает в наших глазах. когда мы забываем судный день, когда мы увлекаемся только этой жизнью, когда мы хвалим себя очень часто, только хвалим себя, когда мы теряем, скажем, правильные отношения к этой жизни и к судному дню. Вот эти, вот когда это возникает, у нас самоотчет всегда откладывается. Поэтому я хочу в завершение подчеркнуть следующее, что мы прошли определенные нравы мусульманина, несколько нравов. Конечно, я хотел в самом последнем говорить, но Аллаху Алам, когда будет самый последний раз, о котором будем говорить, самоотчет. Но я хочу подчеркнуть, самоотчет нужен постоянно. Если мы хотим быть спасены в судный день, тогда давайте, уважаемые братья и сестры, будем почаще отчитываться перед самим собой в этой жизни. И чем чаще отчет будет, тем легче отчет в судный день, иншаллах. Давайте будем уметь тоже прекрасно считать вознаграждение, как мы умеем прекрасно считать деньги. Тогда у нас, иншаллах, будет спокойная жизнь и в этом мире, и в мире после смерти. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر